Потупившись, рабочий кивает. «Откуда вы знаете?» «Представляю. Так оно было или нет?» Рабочий молчит. «Ну, коли вы знаете, что ж...» Бормочет он наконец. «Нужно установить точно, как произошло убийство. Это дело прокурора. И насчет подстрекательства тоже». Рабочий вздрагивает и отступает. «Никакого отношения к этому я не имею. Я ничего не знаю. Вы знаете очень многое. И кроме вас найдутся люди, которые знают, что именно произошло». Рабочий выпивает стоящую перед ним кружку пива. «Я ничего вам не говорил», — решительно заявляет он. «И я ничего не знаю. Как вы думаете, меня по головке погладят, если я не буду держать язык за зубами?» «Нет уж, сударь, я не согласен. У меня жена и ребенок, и мне нужно прокормиться. Вы воображаете, мне дадут работу, если я стану болтать?» «Нет, сударь, другого поищите. Я не согласен». Он исчезает. «Так будут отговариваться все», — мрачно замечает Георг. «Мы ждем». Мимо проходит Волькенштейн. Он уже не в мундире, в руках у него коричневый чемодан. «Куда это он?» — спрашиваю я. «На вокзал. Он больше не живет в Вюстрингене. Перебрался в Верденбрюк, как окружной председатель Союза ветеранов. Приехал сюда только на освещение памятника, а в чемодане у него мундир. Появляется Курт Бах со своей девушкой. Они нарвали цветов. Девушка, услышав о происшествии, безутешна. Теперь наверняка бал отменят». «Не думаю», — замечаю я. «Нет, отменят. Раз мертвец еще не похоронен. Вот беда». Георг поднялся. «Пойдем», — обращается он ко мне. «Ничего не попишешь. Придется еще раз посетить Дебелинга». В деревне вдруг воцаряется тишина. Солнце стоит наискось от памятника павшим воинам. Мраморный лев Курта Баха лучезарен. Дебелинг теперь выступает уже не как официальное лицо. «Надеюсь, вы не намерены перед лицом смерти опять затевать разговор о деньгах?» — тотчас спрашивает он вызывающе. «Намерены», — говорит Георг. «Это наше ремесло. Мы всегда стоим перед лицом смерти. Придется вам потерпеть. Мне сейчас некогда, вы же знаете, что произошло». «Знаем. Тем временем нам стало известно и все остальное. Можете нас записать в качестве свидетелей, господин Дебелинг. Мы остаемся здесь, пока не получим деньги. И поэтому с завтрашнего утра находимся в полном распоряжении уголовной полиции».
«Свидетели?
Какие же вы свидетели? Вы и не присутствовали? Свидетели. Это уж наше дело. Ведь вы должны быть заинтересованы в том, чтобы установить все подробности, связанные с убийством столяра Беста. С убийством и с подстрекательством к убийству». Дебелинг долго не сводит глаз с Георга. Потом спрашивает с расстановкой. «Это что же, вымогательство?» Георг встает. «Пожалуйста, объясните, что вы имеете в виду?» Дебелинг молчит. Он продолжает смотреть на Георга. Георг выдерживает его взгляд. Тогда Дебелинг идет к несгораемому шкафу, отпирает его и выкладывает на стол пачку денег.
«Сосчитайте и уходите».
Деньги лежат на скатерти в красную клетку, между пустых водочных стаканчиков и кофейных чашек. Георг пересчитывает их и выписывает квитанцию. Я смотрю в окно. Золотые и зеленые поля все еще поблескивают в лучах солнца. Они уже не выражают гармонии бытия. Они и меньше, и больше. Дебелинг берет у Георга квитанцию.
«Вы, конечно, понимаете, что на нашем кладбище вы больше памятников ставить не будете», — говорит он.
Георг качает головой. «Ошибаетесь. И даже очень скоро поставим. В столяру Беста. Бесплатно. И это не имеет никакого отношения к политике. А если вы решите написать на памятнике павшим воинам фамилию Беста, мы тоже готовы сделать это бесплатно».
«Вероятно, не понадобится».
«Я так и думал. Мы идем на вокзал». «Значит, деньги уже были у этого негодяя», — замечаю я. «Ну, конечно. Я знал, что они у него, и притом уже 2 месяца. Но он ими спекулировал и блестяще на них заработал. Хотел еще несколько сот тысяч заработать. Мы бы и на той неделе их не выжили. На вокзале нас ждут Генрих Кроль и Курт Бах».
«Деньги получили?» — спрашивает Генрих.
«Да».
«Я был уверен. Глубоко порядочные люди. Надежные».
«Надежные, что и говорить».
«Бал отменен», — возвещает Курт Бах. «Это дитя природы». Генрих поправляет галстук. «Столяр сам во всем виноват. Неслыханная дерзость».
«Дерзость? То, что он вывесил официальный государственный флаг? Это был вызов? Он же знает, как на это смотрят другие. Должен был предвидеть, что получится скандал. Вполне логично. «Да, Генрих, логично», — говорит Георг. «Ну а теперь прошу тебя, заткни свою логичную глотку». Генрих Кроль обижен. Он встает и хочет что-то сказать, но, видя лицо Георга, воздерживается и тщательно начинает стряхивать пыль со своего темно-серого пиджака. Потом вдруг замечает Волькенштейна, который тоже ожидает поезда. Майор в отставке сидит на дальней скамье, и ему очень хочется поскорее очутиться в Верденбрюке. Он отнюдь не в восторге, когда к нему подходит Генрих. Но Генрих садится рядом с ним. «Чем же вся эта история кончится?» — спрашиваю я Георга. «Да ничем. Ни одного виновника не нашли. А Волькенштейн? И ему ничего не будет. Только столяра наказали бы, останься он в живых. Но никого другого. Если политическое убийство совершается справа, это считается делом почетным. И тогда принимают во внимание множество смягчающих обстоятельств. У нас республика. Но судей, чиновников и офицеров мы в полной неприкосновенности получили от прежних времен. Чего же ждать от них?» Мы смотрим на вечернюю зарю. Пыхтя подходит поезд и исчезает в черном дыму. «Странно, — думаю я, — сколько убитых видели мы во время войны. Всем известно, что 2 миллиона пали без смысла и пользы. Так почему же сейчас мы так взволнованы одной смертью, а о тех 2 миллионах почти забыли? Но, видно, всегда так бывает. Смерть одного человека — это смерть, а смерть 2 миллионов — только статистика».